Глава вторая. Орден иоаннитов и Тевтонский орден. Лучше всего дух крестовых походов отразился в духовных рыцарских орденах. Учрежденные для борьбы с неверными, приспособленные к своеобразным условиям Востока, они в весьма раннюю эпоху утвердились также и на Западе, и вследствие своего богатства и высокого общественного положения своих членов постепенно распространили свое влияние далеко за пределы первоначальной сферы их деятельности. Первым и самым древним обществом такого рода был Иоаннитский орден. При самом возникновении он примкнул к одной скромной религиозной общине, существовавшей в Святом Граде уже довольно давно. Панталеон Мауро, богатый горожанин из Амальфи, основал здесь монастырь Санта-Мария делла Латина, который должен был служить приютом для купцов, приезжающих в Иерусалим с его родины. Но когда в 1099 году паломничество сильно разрослось, его скромных средств более уже не хватало на это. Вследствие этого 9 молодых аристократов, пришедших в Святую Землю с первыми крестоносцами, решили посвятить себя попечению и заботе о беспомощных странниках и заболевших пилигримах. С этой целью близ прежнего приюта было основано под покровительством Иоанна Крестителя братство милосердия. Гостеприимство его вскоре нашло себе достойную оценку, тем более что деятельность братства не ограничивалась одним Иерусалимом. Доброхотные даяния стекались в него в изобилии и доставляли ему огромные средства для широкого осуществления человеколюбивой цели братства. Вследствие тех опасностей, которым подвергались пилигримы во время путешествия по Святой Земле, иоанниты вскоре расширили свою деятельность и стали конвоировать паломников во время опасного пути от берега к святому городу. С этого времени начинается новый период в истории иоаннитов. Мирная монашеская община превратилась по образцу ранее учрежденного ордена тамплиеров в духовный рыцарский орден. Заслуга преобразования ордена принадлежит храброму провансальскому рыцарю Раймунду Дюпюи. В качестве первого главы ордена он дал ему устав, который оказал решительное влияние на все дальнейшее развитие ордена. Согласно этому уставу, члены были разделены на 3 класса. К первому принадлежали рыцари, обязанные с оружием в руках защищать пилигримов и заботиться о них. Им были подчинены иоаннитские священники или капелланы. Они состояли при церквах и капеллах ордена, презревали бедных и в качестве священнослужителей сопровождали рыцарей во время походов. Третий и самый многочисленный, но подчиненный класс составляли служащие братья. Они служили оруженосцами при рыцарях и ухаживали за пилигримами и больными. Позже в пределах ордена возник еще класс так называемых донатов или конфратов. Они вели благочестивый образ жизни, но оставались мирянами, хотя и приносили орденскую клятву. Они принадлежали к ордену наряду со служащими братьями, заведовали убежищами ордена и, в отличие от настоящих братьев, носили крест без верхней перекладины. Когда число желающих вступить в орден чрезмерно увеличивалось, членов пришлось разделить по национальности и по языку. Возникли национальные округи: провансальский, овернский, французский, итальянский, арагонский, английский, немецкий. Позже, в 1464 году, прибавился еще Кастильский округ. Национальные округа были разделены на великие приораты и баллеи. Приораты разделялись на коменды, а последние — на коменды правосудия, милости, рыцарства и духовенства. Подобно тому, как некогда Маковеи сражались с врагами Господа Бога, так все орденские братья обязаны были сражаться с магометанами. Далее они должны были оставаться всегда защитниками добродетели и справедливости, помогать вдовам и сиротам, с нежной заботливостью ухаживать за больными, принятыми на попечение ордена, вести благочестивый, трезвый, простой образ жизни. Они никогда не должны были снимать орденской одежды, черного плаща, на котором слева был прикреплен восьмиконечный крест из белого полотна. Восемь концов его означали восемь блаженств, к которым приобщаются братья, свято исполнившие свой долг. Желавший вступить в члены ордена не должен был иметь каких-либо телесных недостатков, и на жизни его не должно было лежать никакого пятна. Он должен был принадлежать к христианскому и дворянскому роду и уметь доказать свое дворянское происхождение в восьми поколениях. Церемониал, которым сопровождался прием братьев в орден, вручение креста, выбор главы ордена, заседание главного капитула и посвящение в рыцари, был весьма сложен. Так, например, новые члены должны были трижды поднять кверху меч, как бы угрожая неверующим, им надевали пояс в знак целомудрия, а затем выдавали золотые шпоры, не только как принадлежность их рыцарского звания, но и как символ того, что они презирают суетные богатства мира и мечут золото к ногам своим, и так далее. Благодаря благочестивым дарам, приношениям и счастливым завоеваниям, орден очень рано приобрел обширные владения и привлек к себе многочисленных последователей. Так госпиталь бедных братьев владел обширными доходными землями, орденскими зданиями, странноприимными убежищами и необходимыми хозяйственными постройками почти во всех более значительных местностях страны, располагал тысячами обязанных ленной службой дворян, горожан, занимавшихся промышленностью и торговлей, сирийских и франкских поселян, христиан и магометан. Сочетание военных обязанностей и политической деятельности, имевшее серьезное значение, постепенно отвлекло орден от его первоначального назначения и погрузило его в водоворот мирских интересов и дел. Это привлекло к постепенному отчуждению ордена от церкви, и уже в XIII веке часто раздавались жалобы на то, что деятельность иоаннитов в области презрения больных и бедных ничтожна в сравнении с их военным могуществом. Их обвинили даже в ереси. Эти обвинения не были подтверждены ни в то время, ни позже, но они доказывают, что сияющий нимб, окружавший орден в глазах всего христианского мира, стал быстро блекнуть. Ужасные потери, понесенные иоаннитами в 1289 году во время защиты сирийского Триполиса, надломили их силы. И когда несколько лет спустя они принуждены были покинуть святую землю, от ордена осталось едва ли не одно только воспоминание. Тем не менее, это не умаляет его культурно-исторического значения для более раннего времени. Среди присущего этому последнему самого грубого невежества, орден является благородным и добросовестным представителем той высшей культуры, гуманные, истинно христианские причины которой получили всеобщее признание лишь спустя несколько столетий. Так как внешние обстоятельства все более и более выдвигали на первый план светскую сторону двойственной задачи ордена, то иоанниты сделали первую попытку основать особое государство. Следуя их примеру, более молодой тевтонский орден в Мариенбурге создал впоследствии подобное же государство на другой почве и в более грандиозном масштабе. Один немец устроил в Иерусалиме прибежище для презрения больных и бедных немецких паломников. Благочестивые немцы поступали туда в качестве служащих братьев, а короли иерусалимские дарили ему деньги и земли. Завоевание Иерусалима в 1187 году тяжело отозвалось также и на немецком убежище. Изгнанные из Иерусалима и лишенные своих владений, доходы с которых позволяли им выполнять свои благочестивые обязанности, уцелевшие члены братства спаслись в Аккуне. Там, несмотря на самые тяжелые условия, они возобновили свою деятельность среди немецких крестоносцев и заслужили их глубокую признательность. Особенное горячее участие проявил к ним герцог Фридрих Швабский. При содействии немецких князей, которые в 1197 году прибыли в Сирию, братство, презревавшее больных, преобразовалось в духовный рыцарский орден. Члены нового ордена давали три монашеских обета. Им сообщались правила тамплиеров, и, как внешний знак самостоятельности их ордена, они получали особое одеяние — белый плащ с черным крестом. Верховное руководство делами ордена принадлежало великому магистру. Каждый большой округ управлялся через ландмейстеров или ландкомтуров, а в каждом большом городе власть принадлежала комтуру. При великом магистре состоял совет из пяти верховных сановников, а кроме того существовал генеральный капитул, собиравшийся раз в год и состоявший из этих же верховных сановников и из ландмейстеров. К этим пяти верховным сановникам принадлежали великий комтур, хранивший казну ордена и в случае нужды занимавший место великого магистра, великий маршал, заведовавший вооружениями и военными силами, главный надзиратель, наблюдавший за орденским убежищем, костелян, заботившийся о доставке одежды, и казначей, управлявший финансовыми делами. Члены ордена делились на рыцарей и духовных. Наряду с ними мы находим также служащих братьев. Для некоторых услуг при убежищах допускались также женщины в качестве сестер. Чтобы сделать вступление в члены ордена доступным для, возможно, большего числа людей, миряне также посвящались в тайны ордена, не оставляя в то же время своих занятий. В знак своей принадлежности к ордену они носили полукрест.